Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Апазіцыя праверыць подпісы за Тацяну Караткевіч.
Наша ініцыятыва – это спроба даць такі шчыры і празрысты адказ на пытанне, што насамрэч адбывалася, ці ёсць гэтыя подпісы, ці іх няма.
У Беларусі зноў можна набываць алкаголь па начах.
Контрафакты з Расійскай Федэрацыі і другіх стран задавіў страну. Наша политика в этом плане довела до того, что мы еще раз говорю, начинаем гробить собственное население.
Чому школьникам и педагогам не подобаются новые подручники?
У нас есть учебники с большим количеством и неточностей, ошибок, я бы не сказал, и вот таких ляпов откровенных.
Гэта это іншае у программе Еўразум тягам ближайшей годины.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на пасаду прэзідэнта скончыўся тым, што ў наступны этап выбарчай гонкі з дэмакратычных прэтэндэнтаў прайшла толькі Тацяна Караткевіч. А вось Сергей Калякін і Анатолій Бецька здолелі сабраць толькі каля 70 тысяч подпісаў кожная з неабходных 100 тысяч. Тым часам многія прадстаўнікі Дэмсіл выказалі сумнеў у тым, што Тацяна Караткевіч сапраўды сабрала патрэбную колькасць подпісаў. Каб развеяць домыслы і захаваць узаемны давер, рух за свабоду, які быў адным з ініцыятараў вылучэння кандыдаткі, прапанаваў Караткевіч праверыць пададзеныя за яе подпісы і нават стварыў для гэтага адмысловую групу, у якую ўвайшлі 15 чалавек. Пра тое, хто і як будзе правяраць праўдзівасць подпісаў, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
26 жніўня ў апазіцыі незвычайны сход. Вырашаюць, хто і як правяраць праўдзівасць подпісаў, сабраных за вылучэнне Тацяны Караткевіч кандыдатам у прэзідэнты. З ідэяй праверыць подпісы Караткевіч выступіў рух за свабоду. Разам з яго актывістамі патэнцыйная кандыдатка некалькі гадоў ездзіла па Беларусі па праграме народнага рэферэндуму. Тады ніякіх рознагалосяў не ўзнікала. Але перад выбарамі за свабоду ад удзелу ў кампаніі адмовіўся. А 24 жніўня рух апублікаваў на сваім сайце зварот да патэнцыйнага кандыдата з просьбай даць на праверку сабраныя 100 тысяч подпісаў. Праверка, як мяркуе адзін з лідараў за свабоду Юрась Губарэвіч, можа зняць усе пытанні.
Наша ініцыятыва – это спроба даць такі шчыры і празрысты адказ на пытанне, што насамрэч адбывалася, ці ёсць гэтыя подпісы, ці іх няма. У выпадку, калі праблем з гэтых подпісамі няма, натуральна камісія мусіць пра гэта заявіць абсалютна адкрыта.
Канчаткова працэдура праверкі яшчэ невядомая. Але Губарэвіч перакананы, у апазіцыі дастаткова спецыялістаў, якія могуць знайсці фальсіфікацыі. На першай сустрэчы, прысвечанай праверцы подпісаў за Караткевіч, вызначаць працэдуру праверкі і асабісты склад. Жаданне ўвайсці ў камісію ўжо выказалі прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Сустаршыня камітэта па стварэнні гэтай партыі Віталь Рымашэўскі кажа, што ў камісію павінны ўвайсці аўтарытэтныя людзі.
Я думаю, што в прынцыпе агучаныя гэтае прозвішчы будуць, калі яна пачне працу. Пачне працу яна неўзабаве. Перакананы, што прынамсі мы ўзведзем меркаванне, каго ад хрысціянскіх дэмакратаў будзе вылучыць. Я думаю, што кандыдатура Павла Сіверніка – гэта лепшая. І кандыдатура іншых людзей, вядомых для грамадства, не з шэрагу беларускай хрысціянскай дэмакратыі, мы будзем толькі вітаць.
З аўтарытэтнымі асобамі, дарэчы, можа атрымацца праблема. Той жа Віталь Рымашэўскі ў 2010 годзе заяўляў, што БХД назбірала неабходныя 100 тысяч подпісаў за яго вылучэнне. Аднак сёння ў гэта мала хто верыць. Тая ж гісторыя з прадстаўнікамі руху за свабоду, якія працавалі ў штабе Алеся Міхалевіча, ды шматлікімі іншымі. Ці мае аўтарытэт у справе праверкі подпісаў той, каго падазрыюць у іх фальсіфікацыі, вялікае пытанне. Вельмі верагодна, што з гэтай гісторыі атрымаецца новы скандальчык. Справа ў тым, што для праверкі рух за свабоду хоча мець копіі ўсіх 100 тысяч сабраных за Караткевіч подпісаў. Але кіраўнік штаба Караткевіч Андрэй Дмітрыеў сцвярджае, што не ўпэўнены ў існаванні ўсіх копій.
Ну, гэта як бы складана зараз казаць, там усе, не ўсе, бо людзі гэта рабілі па ўсёй краіне, і зараз гэта толькі... Не магу гэта пачаць, але зараз проста рана казаць. Ось бы, як дашлюць, бо гэта ж трэба сабраць там па сотнях людзей, які збіралі подпісы, сабраць там тое, што не сфатаграфавалі, ці сканавалі.
Актывісты руху за свабоду абяцаюць не здаваць Караткевіч Ярмошынай, калі раптам знойдуць фальсіфікацыі. Маўляў, ЦВК даўно сам сябе скампраметаваў, і супрацоўнічаць з ім няма сэнсу. А вось прэсі і грамадскасці абавязкова ўсё раскажуць. Так што можна запасацца папкорнам, калі вы па нейкай прычыне яшчэ гэтага не зрабілі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тем часом 26 жнивня назиральники от АБСЕ начинают мониторинг президентских выборов у нашей краине. Чакается, что у миссию уводят каля 40 долготерминовых назиральников, а еще 400 человек будут назирать за выборами только под час голосования. У тех же белорусские выборы будут мониторить каля 800 назиральников от АБСЕ и СНД. Как поведомляет ЦВК, все лето замежных назиральников будет менее, чем на минулых президентских выборах. По параллельно с выборами у Беларуси пройдут парламентские выборы у Кыргызстане и Азербайджане. Тому назиральники разделятся по разных миссиях.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. Белорусские улады апошние несколько годов активно змагались с проблемой алкоголизма сярод жыхароў Украины. И это не дивно. По водле даденных Сусветной организации аховы здоровья, Беларусь уваходит у топ-10 краин свету, где пьют наибольш. Каб выправить ситуацию, несколько годов тому чиновники заборонили продавать у столичных крамах плодово-ягодное вина. Однако обмежеванием денежило только 2 месяца. А все лето в Беларуси заборонили продаж алкоголю под час школьных выпускных. Коли ранее эта заборона была только рекомендацией, то с этого года и она стала законным потребованием. А литерально у червеня столичные улады увели обмежевание на продаж алкоголю у ночный час. Однако оно происнавало только 2 месяца. Чому чиновники вырашили снять заборону на продаж алкоголю после 22.00? И як это отобьется на ситуации с алкоголизмом в Украине, доведаемся с репортажу Евгена Волошина.
У сераду 26 жніўня стало вядома, что мінскія ўлады скасавалі забарону на продаж алкоголю ў начы. Нагадаем, что ў чэрвені продаж абмежавалі з 22 па 9 гадзіны раніцы. Мера ўводзілася дзеля барацьбы з алкагалізацыяй і шырока асвятлялася ў СМІ. Абмежаванне працягвалася 2 месяцы і 10 дзён. Адмянілі яе пасля пасяджэння з удзелам Лукашэнкі 20 жніўня.
Контрафакты з Расійскай Федэрацыі і другіх стран задавіў страну. Наша политика в этом плане довела до того, что мы еще раз, четвертый раз, говорю, начинаем гробить собственное население.
И вось после этого выступу Мингарвыканкам, а за ими Гомеля был выканкам, пошли отменять заборону на продаж алкоголя у ночи. Вось як гэта тлумачыць начальнік управлення гандлю і паслуг Мінгарвыканкама Ніна Емельянова.
Это рост теневого оборота алкогольной продукции. Продажа некачественного суррогатного контрафактного спиртного в ночное время. Лучше, если население будет покупать в магазинах проверенный, качественный белорусский алкоголь.
У той же час загадчык навуковага аддзела наркологии РНПЦ психічнага здароўя Андрей Капытаў тлумачыць, што ранейшая забарончая мера давала эфект і была правильна. Правераным сусветным досведам. Разнастайныя ведомствы не могут помеж собой домовиться и спынить алкоголизацию.
Самое эффективное мероприятие – это мероприятие, которое проводится на уровне государственных органов управления. В том числе и вот ограничения по времени, по возрасту. У Министерства торговли задача продать больше, а у медиков сделать так, чтобы это количество проданного больше люди меньше употребляли. Это нонсенс. Начинают объединять то и то. Минфин говорит, у вас свои задачи, а у нас свои задачи.
Крывадушша некоторых ведомствов у барацьбе з алкагалізацыяй и спробы вырашыць проблему іншымі ведомствами нагадваюць байку «Лебедзь, рак і шчупак», выказваецца Андрей Капытаў. Тым часам, адзначае спецыяліст, спажыванне алкаголю на душу насельніцтва ў Беларусі крытычнае. Яно 14 літраў чыстага спірту на кожнага чалавека, а мяжа ў 8 літраў ўжо фатальная.
Там, где появлялось в государстве более 8 литров, даже самое образованное цивилизованное племя майя, как там только стало больше 8 литров, все, они через какое-то время их уже не стало.
Подобно на то, что в борьбе с алкоголизацией на вот у такой критичной ситуации белорусская держава робит ставку на худкие гроши, не боявшиеся наступствов у будущине. Евген Волошин, Еврорадио.
А мы тем часам вырашили запытаться минаков на улице, як яны ставятся до того, что улады знов дозволили продавать алкоголь по ночах.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Сёння ў Мінску адмянілі забарону на продаж алкаголя ў начы. Як вы да гэтага ставіцеся?
Странна, потому што раніше почему-то нельзя было, а сейчас можна. Наверное, есть какие-то причины, может быть, выборы. То есть сразу, что все забухали и пошли на выборы. Что-нибудь того.
Как я отношусь? Ну, знаете, иногда не испытывал неудобства, когда просто хотел выпить пиво вечером. А то будет пить, он найдет себе выпивку. В любое время, там, не знаю, затарится заранее или еще кто-то. То есть это такие сдерживающие факторы, которые весьма субъективно сдерживаю. То есть, ну, отменили, нормально, а пусть пьют.
Ну, как отношусь? Это спаивание населения называется перед выборами.
Я сегодня накидаюсь, классно. Не, мы не знаем, просто так не сталкивались с этим, чтобы там уже было критично после 10 покупать как-то. Вот меня проблем не было. Может быть, для общественности, может, это и лучше, потому что во многих странах, я знаю, запрет такой есть там в каких-то. Вот. Хотя, если кто-то хочет, купит. Хотя я вот, например, скажу по поводу сигарет, что вот сейчас, когда нет этих... Сейчас же в магазинах не видно. Но я, например, не курю, но иногда вот я могу там, да, вот. И я когда вижу там мигает или там Camel красивая пачка, еще что-нибудь, мне хочется, например, купить. А сейчас, когда я вижу просто надписи, даже, ну, мне нет желания. Поэтому, возможно, для кого-то это будет являться мотивацией, чтобы выпить.
Ну, я алкоголь не принимаю, поэтому я за то, чтобы его ограничивали. Для меня это не проблема. Упали продажи, ухудшилась ситуация в экономике. Чисто экономический принцип.
Да, мне кажется, это была мера своеобразной борьбы с алкоголизмом, но я не думаю, что она была очень эффективной. Это просто учило людей, которые принимают алкоголь в больших количествах, правильно планировать свой день. Поэтому эта норма лично для меня, она не играет никакой роли.
Это были ваши слова.
Тем часом у країні не тільки відмінили заборону на продаж алкоголя, а ще і легалізували самогон. Так, на минулому тижні у одним з мінських барів відбулася презентація першої білоруської самогонки, яку держава збирається випускати у промислових масштабах. Продукт виробляється на одним з районних винозаводів і має офіційну назву не самогонка, а напій спиртний на основі збожжевого дистиляту.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
На Еврорадио Евроновины. У перестрелцы на полноши Франции забитые четверо человек. Это отбылось в вынику стрелянины в цыганском поселище у местечку Руа. Забитые шестимесячное дитя, мужчина, женщина и супрацовник полиции. На территории цыганского поселища уворвался сброенный мужчина, який видовочно был пьяный, и одразу же застрелил дитя, женщину и мужчину. Поранил еще несколько человек, у тым лику трехгодовое дитя. Один супрацовник полиции так само помер. Мужчина, який открыл стрельбу, был, видать, пьяным. Президент Франции и министр внутренних справ заявили, что шокованное здарение. Президент Оланд у своей заяве подкреслил отвагу и профессионализм. Полиция так само выказал спочувание близким ахвяров. Напад на парижский высокохудкостный тягник «Талис», який рухався з Амстердама у Париж у минулую пятницу, был загадзе спланаваны. Про это заявил французский прокурор Франсуа Мален. Прокурор адмёў сцверджанне про то, что 25-годовый террорист Аюб Казани имел намер только обрабовать пассажиров. Следство схиляется до думки, что марокканец, озброенный автоматом Калашникова с 9 полными набоями, плановал теракт. У вынику стрелянины, нагадаю, отрымали ранение 2 человеки, а обешкодили террориста 3 американцев, двое из яких войскоўцу ў адпачынку і адзін брытанец. Усе яны ўзнагароджаныя медалямі за адвагу. У Німеччині згорів будинок, де хотіли поселити біженців. Відбулося це в місті Науен. Згорів школьний спортзал, куди мілися поселити 130 біженців. Раніше в цьому самому Науені ультраправі зладили демонстрацію супроти біженців. Таким же чином згорів і будинок у місті Вайсімталь, а так само будинок у Хайденау. Це четвертий випадок підпалу будинків для утікачів за останній час. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель називає поводження ультраправих активістів огидними і ганебними. Між тим німецькі політики підтверджують, що приток біженців веде до дальнішого росту напруженості у громадстві. Кількість мігрантів, які зібралися тепер для межів Євросоюзу, перевищила 107 тисяч чоловік. Щолета у Німеччині 800 тисяч чоловік збираються подати прошення об отриманні притулку. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Насельніцтва Беларусі расце третій год запар. Нават не глядзячы на тое, што колькасць памерлых у краіне па-ранейшаму больш за народжаных, летась нас стала больш на 13 тысяч. Сёлета пакуль толькі на 7 тысяч, але да канца году яшчэ ёсць час. Тым часам першы сур'ёзны бэбі-бум з 70-х гадоў мінулага стагоддзя перажывае і Еўропа. Як паведамляе Еўрапейскае статыстычнае агенцтва, толькі за апошнія 6 гадоў колькасць сем'яў з 4 і больш дзецьмі вырасла ў ЕС у 2 разы. Про тое, што паслужыла причиной такого повышения нараджальности в Украинах Европы, доведаемся с нашего Еврофокуса.
У Европе назирается бэби-бум. У некоторых краинах, як, например, Великобритании, у першиню за 50 год назирается высокая колькость семей с 4 детьми. По воде даденных Евростата, амаль 10% немаулятов королевства з'явились на свет у семьях, где было уже трое и больше детей. И у Финляндии каждая десятая немауля мае принамсі трех братов ти сестер. При этом традиционные католицкие краины, которые сдавна имели великие семьи, теперь не з'являються лидерами по этому показчику. У Польщі тільки 5% новонароджених мають більш за трьох братів чи сестер. У Італії і Іспанії навіть ще менш. Експерти тлумачать такий тренд високою кількістю мігрантів. У Білорусі у 2014 році тільки кожен 27-й новонароджений дитинок мав трохи більш братів і сестер. Це невисокий показчик у контексті Європи. Йон нижейший у порівнянні з переважною більшістю європейських країн. Разом з тим, кількість новонароджених у Білорусі росте. На 100 жінчин у нашій країні приходиться 170 немовлят. Гэтак же і у Росії. У остатніх наших сусідів значно меней. У Білстаті тлумачаць такі неблагі показчык тим, що у нас павялічваецца колькасць других і наступних нараджэнняў, а так само тому, що колькасць жанчын у дзетанараджальным узросте зменшаецца.
Это за счет рождения вторых и последующих детей, да, это очень заметно, если посмотреть наши данные. За последние три года по очередности рождения это не первенцы, то есть за счет того, что именно рожают уже в зрелых возрастах.
Представница комитета отзначає, что малая колькасць шматдетных семей у Беларуси отповедая агульноевропейскому тренду. На континенте теперь переважают однодетные семьи. А у Франции ж и некоторых інших заходнеевропейских краинах расте колькасць детей у семьях из-за мигрантов, якія мають іншие традиции. Служба информации Еврорадио.
Тем часом, поводле докладу Организации Объединенных Наций, самая великая нараджальность у свете зафиксованная у Демократичной Республики Конго. У этой африканской краине на 1000 человек приходится амаль 50 новонародженных. У топ-10 самых детородных краин свету вошли 9 держав с африканского континента и центрально-азиатский Афганистан. Сярод краин СНД лидируют Таджикистан и Узбекистан. А вот Беларусь в этом списке занимает только 176 место. При этом горшим у нас ситуация с новонародженными одразу у трех наших соседей – Литве, Латвии да Украине.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. У понеделок Министерство адукации установило новые цены за корыстание школьными подручниками. Коли ранее батьки повинны были оплатить 25% кошту книжек, то все летом корыстание книгами обойдется у два раза дорожей. Как поведомляет сайт Минадукации, гроши за корыстание подручниками поступят в республиканский бюджет и идут на оплату выдания новых подручников для фонду школьных библиотек. Про то эти задоволенные дети – батьки и педагоги новой учебной литературы, доведаемся с репортажу Артема Мартыновича.
Министр адукации Михаил Журавков заявляет про новый подход до написания школьных подручников. Теперь его можно написать любой, по словам министра.
У нас есть учебники с большим количеством и неточностей, ошибок, я бы не сказал, и вот таких ляпов откровенных. Мы сейчас очень серьезно занимаемся переработкой учебников.
Чем же дренные старые подручники? Просим наставника, репетитора и выпускника лицея оценить их якость. Максим Боровик, наставник белорусской мовы и литературы из Минской школы, лечит подручники складанными для учнёв.
У 9 классе, например, подручник по белорусской литературе, написанный профессором. И там философия материализму, науковая. То детям, конечно, треба простее это тлумачить еще и, что называется, на пальце.
Алексей Василевский, репетитор по физике, корыстается своим подручником, а школьное называя недосконалыми.
Я уже давным-давно как-то перестал ими пользоваться, потому что там как-то все в непонятном языке, по крайней мере, дети это не понимают. Из школьных учебников у меня есть старые советские, но они так уже для памяти лежат. Я, скажем так, давным-давно обработал всю необходимую мне информацию и сделал свой учебник.
Максим – сёлетний выпускник лицея, студент первого курса, оценивая школьные подручники как складанные, не по узровню вучнёв.
В основном материал преподавался очень сложно и не всегда на уровне того класса, когда училась. Порой даже материал, который проходили, грубо говоря, в 9-10 классе, он более досконально изучался только в 11-м.
Сёлета Институт адукации выдал 103 наименее подручников, яны переводаются каждый год.
Калі пачытаць прозвішчы аўтараў, то гэта адныя тыя ж людзі. Тэрмін аднаго падручніка 5 гадоў, пасля выдаецца новы, звычайна тым жа калектывам аўтараў. Напрыклад, з 2000 да 2008 года ў сметніцу пайшлі па два падручнікі па фізіцы з 7 да 11 класа, то бок 10 падручнікаў, якія выдавалі тыражамі да 147 тысяч экземпляраў і на якія выдаткоўваліся грошы. Цяпер дзевяцікласнікі вучацца па падручніках за 2013 год, і па словах міністра ўжо хутка ім напішуць новае. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тым часам адзначу, што яшчэ на пачатку 2011 года тагачасны міністр адукацыі Сергей Маскевіч прапанаваў, каб беларускія школьнікі замест падручнікаў насілі ў школы электронныя гаджэты. Нагадаем, чыноўнік тады прапанаваў з новага навучальнага году правесці ў школах эксперымент, падчас якога вучні павінны былі атрымаць электронныя гаджэты, у якіх мела быць уся неабходная інфармацыя. Міністр распавядаў, што планшэт не адменіць падручнікаў, але зробіць партфель школьнікаў значна лягчэй. Аднак у выніку гэтая ініцыятыва, далей за словы чыноўніка, так і не зайшла. А вучні і сёння ходзяць у школы з праверанымі часам, але даволі цяжкімі падручнікамі.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» з паражэння стартавала ў новым сезоне кантынентальнай хакейнай лігі. 25 жніўня ў Маскве «Зубры» ў прысутнасці амаль 8 тысяч гледачоў прайгралі ў овертайме мясцоваму «Спартаку» 3-4. У мінчан шайбы закінулі Чычу, Мацярухін і Элісон. Наступны матч беларускі клуб правядзе 27 жніўня ў Санкт-Петербургу з мясцовым «СКА». Прыхільнікі расійскага футбольнага клуба «Урал» звярнуліся з адкрытым лістом да беларускага трэнера Віктара Ганчарэнкі, у якім просяць спецыяліста не пакідаць каманду. Інфармацыя пра тое, што галоўны трэнер гэтага клуба сышоў у адстаўку па ўласным жаданні, напярэдадні з'явілася ў СМІ. Тым часам кіраўніцтва «Урала» афіцыйна абвергла сыход Ганчарэнкі. Пры гэтым трэнер у аўторак прыляцеў у Мінск, дзе яго сустракаў кіраўнік клуба «Батэ» Анатоль Капскі. Ён фактычна пацвердзіў адстаўку Ганчарэнкі і сказаў, што прычына яе не ў атрыманні больш выгадных прапановы. На думку экспертаў, сыход Ганчарэнкі можа быць звязаны з дамоўнымі матчамі. Нібыта кіраўніцтва «Урала» патрабавала ад трэнера зліць гульню супраць «Терака». Цікава, што нават адзін з гульцоў «Урала» зрабіў стаўку на таталізатары на пройгрыш сваёй каманды. Упершыню ў гісторыі ў групавы этап футбольнай лігі чэмпіёнаў выйшлі 5 каманд адной краіны – Іспаніі. Яе прадставяць «Барселона», «Реал», «Атлетика», а таксама «Севілія» і «Валенсія». Першыя тры выйшлі ў групавы этап наўпрост. «Севілія» стала ўдзельніцай розыгрышу як пераможца Лігі Еўропы, а «Валенсія» атрымала пуцёўку ў групу па выніках двухматчавага супрацьстаяння з «Манака» 3-1-1-2. Лёсаванне лігі чэмпіёнаў адбудзецца 27 жніўня і пачнецца ў 18:45 паводле мінскага часу. Дзюдаістка зборнай Беларусі Дар'я Скрыпнік, якая выступае ў вагавой катэгорыі да 52 кілаграмаў, заваявала бронзавы медаль на чэмпіянаце свету ў Астане. У паядынку за трэцяе месца наша суайчынніца адолела туркменскую спартсменку Гульбадам Бабамуратаву. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка выпустила імяны гадзіннік. Спартсменка з'яўляецца тварам Citizen Watch Company. І менавіта гэта фірма выпустила прадукцыю з іменем тэнісісткі. Каштуе гадзіннік ад Азаранкі $500. Яго наклад 2,5 тысячы асобнікаў. З вами быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Стаў вядомы 4-ты удзельнік культавага фестывалю пад назвай «Рок на вакацыях». Ім стаў сталічны гурт «Гаротніца». Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі «Шоу-бізу». Мінскі гурт «Гаротніца» стане 4-тым удзельнікам культавага фестывалю «Рок па вакацыях», на якім таксама сыграюць БН, «Нізкіс» і «Мутнае вока». Першы рок-пікнік восені пройдзе 9 верасня на адкрытай пляцоўцы мінскага рэстарана «Сябры» пры падтрымцы «Еўрарадыё» і музычнай ініцыятывы «Даём рады». Нагадаю, фестываль «Рок па вакацыях» упершыню прайшоў 1 верасня 93 года і карыстаўся вялікай папулярнасцю цягам наступных 5 гадоў. На ім выступалі зоркі і пачынальнікі беларускага рока: Мроя, Уліс, «Крама», «Новое небо», «Рабелзон», «Торнадо», «Алексей Шацько» и іншие. И вот сёлета фест вертается у черговый раз и с новыми героями белорусского рока. Неизменной застается его основная идея – неформальная тусовка для школьников, студентов и всех аматоров доброй музыки. Организаторы фестивалю и музычная инициатива «Еврорадио Даем Рады» пропонуют разом проводить лето с самыми яскравыми, драйвовыми и актуальными гуртами этого года. Моторхед переспевали классику Rolling Stones. Рок-ветераны выклали долгочаканный кавер на песню Sympathy for the Devil. Интерпретация классичного трека записана для нового альбома Моторхед Bad Magic, который выйдет 28 жнивня. Bad Magic стал 22-м по лику студийным альбомом Лемми и компании. Лонгплей будет утримливать 13 треков, у тем лику и представленный ранее сингл Electricity. У одной из композиций альбома The Devil записался гитарист Queen Брайан Мэй. Выход альбома будет сопровождаться европейским туром, присвеченным 40-годзю Моторхед. Турне стартуе осенью этого года. Ці доберутся рок-ветераны до Беларуси, пакуль невядома. Ветераны гранжа Soundgarden приступили до подрыхтовки нового альбома. По словам солиста команды Криса Корнелла, гурт уже занимается новым материалом, хоть и в послабленном режиме. «Мы не хочем ставить себе никаких жестких терминов, покольки менавито гэта стало в свой час причиной распаду. У нас николи не выходило працавать по годинах, и зараз мы не збираемся гэта робить», — отзначил Корнелл. Soundgarden распались в 97-м годе, але знов собрались в 2010-м, а в 2012-м выпустили шестой альбом King Animal. У самого Корнелла у конце вересня выходит новый сольный альбом Higher Trust. У день релизу он отправляется в сольный акустичный тур, который скончится в початку листопада. Французский музычный электронный дуэт Daft Punk выпустит у продаж поменьшенные копии самих себе. Фигурки-трансформеры можно будет набыть по $158 за штуку, уже починаючи с соковика наступного года. Статуэтки вышиней каля 30 сантиметров повторяют в образ музыков на церемонии Грэмми 2014 года. Яны опрануты у белые комбинезоны, а на головах у них характерные для артистов мудрогелистые шлемы. У этих костюмах Daft Punk выконали свою ведомую композицию Get Lucky разом с Фаррелл Уильямсом, Нилом Роджерсом и Стиви Уандером. Daft Punk славится дбайной визуальной пропрацовкой своих образов, элементы яких нагадывают футуристичных роботов. На публице музыки з'являются переважно у специальных, спроектованных для их костюмах, которые включают шлемы с LED-подсветкой, а так само пальчатки с металличными пальцами. Это было то, чем живе белорусский и сусветный шоу-биз. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
А наперадзе у программе «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні, таму не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Уже у гэты чацвер спявачка Алина Орлова прадставіць у менскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. А немецкі гурт «Токіа Гатэль» пасля шматгадовага перапынку выпусціў чацвёрты студыйны альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 88 – гэта назва трэцяга альбома Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. У альбоме 88 звыклае для Аліны Арловай акустычнае гучанне змянілася поп-музыкай з вялікай колькасцю электронікі і розных камп'ютарных эфектаў. Таким чином, 27 вересня Алина Орлова с презентацией нового альбома у клубе «Репаблік» у Мінску. «Токіо Хотэл» – феномен, який завоював серце мільйонов людей по всем свете. У межах тура команда наведає и Беларусь, и выступить 8 листопада у столичным клубе «Прайм Холл». Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готэк-метала, жывыя класікі жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры. Лакрымоза. Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня яны выступяць у мінскай «Чыжоўка-арэне». Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 суперпаспяховыя альбомы і сабраў самыя значныя ўзнагароды ў свеце музыкі, у тым ліку Грэмі. У Мінськ музиканти приїдуть з новим альбомом «Smoke Plus Mirrors», який вийшов у лютому гэтага году. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.